Вітаю, дорога церква. Дійсно, Бог живий. І події, які відбуваються, вони говорять про те, що Він завжди поруч. Завжди поруч і нагадує про себе нам. Я хотів би сьогодні відкрити один цікавий текст, але перед цим кілька слов по тому, що Бог дав побачити цими днями. І я думаю, ці розмишлення, дослідження тексту, який ми сьогодні будемо вивчати, помогут где-то в чем-то нам тоже в преддверии, или, так сказать, даже не в преддверии, а уже вступившим в Новый год, сориентироваться для себя в своей жизни, чтобы она не просто вот так вот бесценно текла, как вот все идет своим чередом, по своему уже накатанному плану, графику, и где-то мы так привыкли и думаем, что все так и должно быть. Но я думаю, это не то, к чему призывает нас Бог и Его Слово. Вы знаете, что суть христианства, если вот ее так суммировать, вокруг одной личности находится. И эта личность наш Бог, наш Господь Иисус Христос. Убери его, и все христианство просто превратится сначала в какую-то религию, а потом и этого не станет. И вот то, что говорил Христос, это Он и Его Слово, Он Сам как живое Слово. Мы сегодня об этом и поговорим. Я думаю, многие из вас обратили внимание, в центре города, помимо ялынки, рождественских там всяких атрибутов, стоит еще один удивительный предмет, да, огромный, уже на сегодня такой высокий. Если поначалу был небольшого такого размера, то сейчас еще больше. И, наверное, это неспроста, который посвящен Дидуху. Кто еще не знал, да, или не видел, вот вы счастливые люди, но это уже есть, и оно с каждым годом почему-то увеличивается. Сначала был такой несколько лет назад, теперь огромный стоит. Не знаю, может быть, со временем выше елки станет. Но это показывает определенные вещи для нас, ну, для нашего общества, для нашей страны. Я знаю, что у некоторых даже были дискуссии дома, в семье и на работе. Мы делились с некоторыми и говорили, что люди тоже это воспринимают как, ну, а что такого? Уже не просто даже так негодуя, не возмущаясь, а отстаивая даже эту позицию. Ну, это же часть нашей культуры, говорят они. Это же кто его знает, кто прав. Да, мы называемся христианской страной, вот читая та, которая говорит, что имеет Библию. Но всякое может быть. И написали эту книгу неизвестно кто, а есть еще и другие интересные мысли, идеи, связанные с космосом, связанные с традициями, связанные с нашим наследием. Почему этого нельзя воспринимать? И это понятно, сфера неверующих людей. Оно всегда есть, было и будет. Но более того, мы начинаем с ужасом наблюдать, вот даже сейчас здесь находясь, что и у нас, у верующих людей, Библия и Божье Слово, истина, уходит на второй, на третий, на четвертый, на пятый, а то и бывает вообще непонятно на какой план. Почему то, что касается правды Божией и истины, которую сказал Бог, не популярно сегодня? Почему не авторитетно? Почему где-то находится на задворках? Почему мы не готовы покоряться истине? И сегодня христианство ослабевает. И я думаю, с каждым годом все больше и больше. Что мешает нам сегодня по-настоящему читать, изучать Библию, воспринимать ее всерьез и жить по ней? Почему она не работает сегодня в нашей жизни? В нашей, я подразумеваю, как всецело в нашей стране, среди неверующих людей, и в то же самое, и в большей мере среди верующих. Ведь написано в Слове Божьем, притче 29:18, «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Мы знаем эти тексты и очень иногда вспоминаем о них, да, и хорошо. Послание к Евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Тимофею 3:16. «Все Писание Богом выдохнуто и полезно для научения». Все это очень хорошо известно. Но почему-то с каждым днем все больше и больше находится в тумане и в забытии в нашей личной жизни. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы откроем один текст из первого послания Фессалоникийцам во второй главе с 13 по 16 стих. И посмотрим на три категории восприятия Божьего Слова для нас, людей современности. Это позволит нам не просто посмотреть, а реально взглянуть на себя со стороны, может быть, где-то себя просканировать, переоценить ценности с позиции Божьей, чтобы вот та жизнь, для которой выбрал нас Бог с избытком, чтобы она по-настоящему в нас бурлила и развивалась. 1 Фессалоникийцам 2, 13, 16. «Поэтому мы и непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали. И Богу не угождают, и всем людям противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Этот отрывок нам очень станет более ясным, понятным, если мы откроем книгу «Деяния апостолов». Давайте мы посмотрим 17 главу, где происходили события, о которых пишет апостол Павел в нашем тексте. Это был город в Македонии, столица Македонии, Фессалоника того времени. Сегодня, если посмотреть на Средиземное море, там, где Греция, чуть-чуть выше. Давайте откроем 17 главу, посмотрим контекст, в котором происходило зарождение церкви, почему они уверовали, что их держало, что было их стержнем, и о чем апостол Павел сейчас пишет для этой церкви. 17 глава с 1 стиха. Итак, это было второе миссионерское путешествие апостола Павла. Он проповедовал по Европе тогда. И первое путешествие до Турции сегодняшнее дошло. И во второе он пошел дальше, ближе уже к Риму туда, в ту сторону. Пройдя же Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. Фессалоника – столица Македонии на тот момент. Около 200 тысяч населения. И три субботы в синагоге говорил к ним из Писаний, из Ветхого Завета, из Библии. Первая книга Бытие, вторая – Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Кто не знает, сколько книг в Пятикнижии? Честно, поднимите руку. Кто не знает, сколько в Торе книг? Уже знаете, да? Только что озвучили. Молодцы. Кто не знает, дома нужно открыть и выучить. И продолжить до книги Малахии, чтобы вы знали все книги Ветхого Завета. Потому что из Писаний Бог говорит. И здесь очень важно то, что Павел открывал Писание этого Ветхого Завета, открывая и доказывая им, людям, которые в синагоге сидели, были там большей частью представители иудеев, евреев, и некоторые язычники, прозелиты, которые пришли для того, чтобы уверовать. И они присоединились к иудейскому народу, но вот они слушают. И он открывает Библию и говорит, посмотрите, Христу надлежало пострадать. Открывает книгу, допустим, Исаии, 53 главу, и читает, да, «Как овца веден он был на заклание, и как агнец перед стригущими безгласен был, как росток из сухой земли, как отпрыск возник вначале». Да? Вот. И начинает говорить, это говорится о Христе, и делает пояснение. «Пострадать и воскреснуть из мертвых, и что этот Иисус, и что этот Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». И он просто берет, читает, говорит о Христе, об Иисусе, говорит, это и есть Мессия. И он уже пришел. И он уже осуществился, и он уже умер, и воскрес, и уже на небе. И он это доказывает, которую я проповедую вам. И теперь он это берет из Библии, объясняет, что это значит своими словами, и передает им. И люди, которые сидят, так как мы сейчас с вами, слушая, начинают думать, это правда или нет. Этот текст из Библии мы знаем, вот он его пояснил, и вот он говорит, что это уже совершилось. И он не просто говорит, он убежден, и он знает, что это факт. Верю или не верю. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и к Силе, как из еленов, чтущих Бога. И у евреи, и язычники елены, которые почитали Бога, они тут были, и они уверовали, поверили в эту весть. Они доверились и сказали, это истина, мы верим в это. Но великое множество, так и знатных женщин немало, авторитетные люди в этом городе начали обращаться. Тут он говорит о трех субботах, но исследователи Писания говорят, что это было достаточно времени, которое он тут провел, около 4-6 месяцев, до полугода он это, находился в этом городе. Не всегда, возможно, находился в синагоге, но он это делал, и большое количество уверовало. Но уверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, неуверовавшие, одни уверовавшие, другие неуверовавшие, тут же в этом же, в этой синагоге и потом в городе, негодных людей собрались толпой и возмущали город. И приступив к дому Иасона, тот, который один из уверовавших, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона, хозяина этого дома, и некоторых братьев городским начальникам, крича, «Эти все свитные возмутители пришли сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повеления кесаря, почитая царем другого, Иисуса». И встревожили народ и городских начальников, услышав это. Но эти начальники, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в город Верея, которые, прибыв туда, пошли опять в синагогу иудейскую и снова начали проповедовать. Вот приблизительный контекст этого города и тех событий, которые там произошли. И когда он говорит, мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человека, но как Слово Божие, как оно есть поистине, которое действует в вас, верующих. И дальше он объясняет, что и гонения вы потом претерпели вот в этой ситуации, когда они возбудили этих людей, на вас напали, нас потом выпроводили. Все это было вот в этом путешествии. И мы посмотрим, давайте, на, как я говорил, на три очень важных урока или категории восприятия Божьего Слова в этом контексте. Первое. Мы видим в нашем отрывке 13 стих. «Поэтому мы, Павел о себе говорит, о Силуане и Тимофее, непрестанно благодарим Бога». Сейчас, когда он это пишет, он находится уже в Греции, чуть-чуть ниже. Если Фессалоника здесь, он спустился в Афины, а потом ушел в Коринф. Да, это была Греция, в Коринфе. И он из Коринфа уже пишет письмо. И говорит, я теперь непрестанно Бога благодарю. О чем? Что вы тогда, когда я у вас проповедовал, приняли слово, слышанное слово Божье. А теперь вспоминайте, что и как он проповедовал. Он открывал Ветхий Завет, это было Словом Божьим, объяснял его, читал его и объяснял его, и сопоставлял с тем Христом, о котором которого он проповедовал. И Ветхий Завет, и его проповедь, объясняющая, это и было Божьим Словом. Ветхий Завет, понятно, он написанный, но то, что говорил Павел, это тоже являлось Божьим Словом, которое Бог провозглашал. И это Слово что-то делало. И первое, о чем мы поговорим, это достойное принятие Слова Божьего. Как тогда, так и сейчас. Из чего оно состоит? Во-первых, очень внимательно, когда мы смотрим, здесь он говорит, что вы, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы слушали и принимали. Это как раз речь идет о таком важном моменте, вот достойное принятие, можете себе зафиксировать, что это значит, настоящее достойное принятие. Это сосредоточенное восприятие на слух Божьего Слова, приняв от нас слышанное Слово Божье. Он говорит, я проповедовал, вы его слышали и вы его приняли. Это очень-очень важный и глубокий процесс. Приняв от нас Слово Божие, это слово означает, если его с греческого перевести, принять, получать, соглашаться, понимать, впитывать. Принимать внутрь, в ту нашу внутреннюю сущность, которую не видно. Сердце, Библия называет, или наши мысли, нашу душу. Принимать внутрь, воспринимать, усваивать, принимать к руководству, предпочитать чему-либо. Огромное значение вот этого слова «принимать». Впитывать внутрь, воспринимать, усваивать. То есть не просто услышать, а принять. И из чего состоит это принятие? Вот сосредоточенное, восприятое на слух. Во-первых, слушать внимательно и анализировать то, что ты слушаешь. И вот это слово вот, принять, воспринимать, соглашаться, понимать, усваивать, впитывать. Когда я внимательно анализирую то, что слушаю, когда я слежу за проповедником, когда мысль понятна, когда текст явный, очевидный, и мои мысли, они логически следуют за тем, что проповедует человек. Если речь идет о Павле, он брал Ветхий Завет, читал, объяснял и сопоставлял со Христом. И они внимательно анализировали то, что услышали, и сверяли, соглашались или не соглашались. И очень показательно рядышком отрывочек находится из Деяний апостолов как раз вот этого вот внимательного анализирующего слушания. Я думаю, фессалоникийцы, приняв, не до конца внимательно слушали, хотя и уверовали. Почему? Давайте откроем Деяния, 17 главу. И здесь написано, когда они слушали на слух, но Библию не открывали. Они верили, этого достаточно в определенной мере, но Библию не открывали. Посмотрите 17 главу Деяния апостолов, 10-11 стих. А так, они отправляют силу и Павла в Верею, город, который рядышком находится, которые, прибыв туда, пошли в синагогу иудейскую. И здешние люди, верийцы, были благомысленнее тех, которые в Фессалонике. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин и мужчин немало. Вот этот момент как раз говорит о том, что они открывали Библию и разбирали точнее, чем фессалоникийские. Те слушали внимательно и анализировали, а эти люди открывали Библию свою и читали ее, и вникали в эти тексты, и слушали, и сопоставляли, это точно так или нет. Брали много текстов, сверяя, это так или нет. Действительно ли все пророчества о Христе исполнились? Действительно ли то, что было сказано, что он в Вифлееме родится, и это так и сталось? А Павел говорил, да. Он в Вифлееме родился согласно пророчеству Ветхого Завета. Действительно ли он должен был умереть? Действительно ли одежды должны были разделить? Да, Павел говорит, разделили одежды, бросая жребий. Действительно ли он не остался в гробе? Да, душа не останется в аду. И он на третий день воскрес. Вы понимаете, какие простые вещи тогда нужно было ну, пояснить. И в это, и этого достаточно было, чтобы сопоставить с пришедшим Мессией и уверовать, и получить прощение грехов. Это было очень сильным и простым свидетельством. И мощным. И когда внимательно они слушали и анализировали, как те, так и другие, они принимали это. И это и есть достойное принятие Слова Божьего. К сожалению, сейчас мы так не слушаем. Если перенести уже в практику нашу жизнь, да? Вот давайте честно. О чем вы сейчас думаете? Вот если бы сейчас Бог дал такой пульт включить, и тут бы было очень интересное кино. Вот так вот, тюнь, и у каждого, да? Где мы? А? Вот где мы, братья и сестры, друзья? А, слушаем проповедь, да, хорошо. Но, как правило, очень часто мы отвлекаемся на посторонние вещи. Это факт. И мы будем лжецами, если скажем, что это не так. И я думаю, каждый из вас знает. Есть много посторонних вещей. Давайте несколько назовем. Длинь. О, интересно. А кто это написал? Да. Павел проповедовал, да. Благомысленнее, да, верийцы, молодцы. Ух ты. Чик. Отвлеклись, да? Не анализируем, невнимательно слушаем. О, а что я буду сейчас после собрания делать? Куда я пойду? Ну, туда, на рынок, в магазин, туда. А цены какие? Ага, где там чук-чук-чук? И выстрелили в цепочку и уже туда пошли, да? Вот как мы можем несосредоточенно воспринимать на слух слова Божии, несерьезно относимся к ним. Мы думаем про цены, мы думаем про людей, с которыми живем сейчас, о ситуации на работе, которая нас сейчас разрывает, о проблемах, которые решаем в голове с нашими ближними, домашними, с детьми, с супругами, с супругом, о наших сделках, о наших ссорах, которые в голове крутятся, о наших планах в лагерь или еще куда-то. Мы все это быстро прокручиваем. План на день, на неделю, переписка с друзьями, игры. Очень интересно. Молодые люди, которые сидят в коридоре, если вы нас там сейчас слышите, обратите на это внимание. На что мы отвлекаемся, когда внимательно не слушаем Божье Слово? Мы воспринимаем, соглашаемся, понимаем, усваиваем, впитываем истину или нет? Дидух там. Люди не знают про него и не знают откровения свыше. А мы здесь. Близко к нам Слово Господне, как Писание говорит. Но слушаю ли я внимательно? Это практика нашей реальности, которая показывает или позволяет оценить мне себя и каждому из нас себя. Просканируйте. Вы здесь со Словом Бога? Внимательно слушайте, чтобы веровать и жить верою. Или же есть вещи, которые отвлекают. Мы благомысленнее фессалоникийцев. Мы имеем с собой Библию. К стыду надо сказать «нет». И не надо оправдывать себя телефоном и Библией в телефоне. Если у вас есть практика работы с таким телефоном и с Библией, и вы действительно исследуете, как верийцы, и говорите, точно ли это так, и у вас куча закладок, где вы ясно выстраиваете цепочку прихода, жизни, смерти и действенной жизни во мне Христа, то это замечательно. Но если вы видите пару стихов и не видите всей главы, о каком исследовании говорит, и речь идет? Для чего иметь открытую Библию? Да для того, чтобы полистать и посмотреть. Я старомодный, я знаю. Для чего? Чтобы увидеть всю главу. А если послание, то пролистать его туда и сюда и посмотреть еще больше. Почему Библия перестает у нас быть актуальной? Почему мы не слушаем внимательно, не анализируем, не сопоставляем, не листаем? Даже если ваш телефон горячий от изучения Библии, я только радуюсь этому. Но если вы знаете, где какой текст, где у вас выстраивается цепочка, это прекрасно. Вы прогрессирующий христианин, изучающий Писание. Если же этого нет, то 2-3 стишочка на экране не позволяют видеть больше. Даже листая. Нам всегда что-то мешает слушать. Внешние вещи, либо же сам проповедник, речь его, стиль, одежда, подача проповеди, внешний вид, возраст, его интеллект, его авторитет, нам всегда будет что-то мешать. Мы будем либо внимательно анализировать, слушать истину самого не проповедника, а Слова Божьего, либо это будет что-то другое. Итак, сосредоточенное восприятие на слух Божьего Слова. Мы говорим об этом. Мы говорим о достойном принятии Божьего Слова. И вот эта сосредоточенность, за нее надо бороться, чтобы анализировать, сверять, точно ли это так. Вот даже сейчас, когда мы изучаем этот текст, это точно так, я говорю? Это об этом речь идет. Анализируйте, точно ли так, как говорит Слово Божие, говорит проповедник. Это на нас ответственность накладывает, на каждого. Ну и на слушающих проверять то, что я слушаю, является ли Словом Божьим, и как я к нему отношусь. Простая формула жизни, запишите ее себе на скрижали своего сердца и в своих тетрадях и блокнотах. Как я отношусь к Библии, так я отношусь к Богу. И такая будет наша жизнь. Второе. Слушать, соглашаясь, покорять с доверием словам Божьим. Это слово «принять», приняв от нас слышанное Слово Божие, это означает соглашаться, покоряться, доверять словам не проповедника, а Божьим. Если вы не верите проповеднику, нормально, но верьте Богу и Его Слову, которое здесь, которое у вас открытое, который в вас живет. Верьте Божьим словам, доверяйте. Оно обладает силой и авторитетом самого Бога. Здесь написано, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божье. Каково оно и есть поистине. Сила Божьего слова в самом Боге, в самом Слове Божьем. И оно авторитетно. Оно есть таково поистине. И мы читаем из 2 Тимофею 3, 16, 17. «Все Писание Богом выдохнуто, и все полезно для научения, для обличения, для исправления и наставления нас в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Оно выдохнуто Богом, авторитет Писания божественный». Этот текст, разбирая, очень ясно и понятно, что это лодка, которая плывет под ветром, парус, который надут ветром, выдохнута Богом. Бог эту лодку Писания дыхнул и продолжает дыхать. Она им выдохнута для нас, людей. 2 Петра 1:21. То же самое. Для того, чтобы понять, что это за авторитет и согласиться с ним, нужно видеть это в тексте Библии. Что это за Слово Божие? 2 Петра 1:21. «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, более всего вернейшее, более опыта людей, более всякого соприкасания с истиной, то, что апостолы видели Христа вживую и даже на горе Преображения». Он говорит, больше всего вернейшее пророческое слово, авторитетнее. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда, вот этот еще раз элемент подчеркивается, авторитета Бога, пророчество не было произносимо по воле людей, оно поистине тут написано, Слово Божие, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым, под влиянием Духа Святого. Не в трансе, со своим опытом, со своими знаниями, но направляемый Духом Святым, невидимым провидением, особенным тонким образом. Господь совершал это, когда писалось Его Слово, как железобетонное, как авторитетное и как жизнь дающая. И посмотрите, оно действительно влияет на жизнь. Почему оно является Словом Божьим, а не Словом человеческим? Потому что влияет на жизнь, которая действует в вас, верующих. Это Слово способно, как авторитетное, влиять на жизнь. И оно, что сделало в Фессалониках, произвело веру в этих людях, которые уверовали. И женщин знатных немалое число, и богатых, и бедных. Оно возродило людей. И Писание говорит об этом, что Слово Божие, вера от слышания, слышание от Слова Божьего, оно возрождает, оно меняет жизнь. И именно поэтому мы должны покоряться и доверяться этим словам. И пророк Исаия в 55 главе 10-11 стих пишет: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое». Снег и дождь – урожай. И Господь сравнивает это со своим словом. «А мое слово, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне пустым, тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Оно способно воспроизвести свое живительное или смертельное действие. Господь говорит, это слово действенно, жизнь дающая. Оно само по себе сделает столько, сколько мы не сделаем. Он брал его и проповедовал, объяснял, чтобы оно действие воспроизвело. Сколько сегодня мы можем брать и говорить на Рождество, делясь с нашими близкими, родными, передавая написанную Библию, детскую или какую еще, и люди читают, и оно производит свое действие. Это и есть действие живого Слова Божьего. И если оно живо как для неверующих, так и для верующих, мы можем покориться и довериться Его словам. Это означает, когда мы здесь слушаем, сидя здесь, это означает для нас изменение реальных ценностей жизни, поступков, особенно когда выходим из этого зала. Это то слово, которое способно в нас менять все. И если я к нему так отношусь, как к экспонату музейному, как к авторитету, но который меня не касается, значит, я еще не принял, как эти фессалоникийцы, отслышанное Слово Божие, принимаю его просто как человеческое, в контраст с тем, что здесь говорится. Но Павел здесь говорит, что я благодарен за то, что вы хороший пример показали. Вы приняли как живой. Мы сейчас эту сферу рассматриваем. Это действительно понимать нужно, что это жизнь меняет. И если мы принимаем это, и если оно меняет нас, то мы тоже положительный отклик имеем. Если не меняет, дорогой друг, это беда. Задай себе вопрос. Почему я не принял его жизнь? Оно всегда достигает своей цели. Всегда. И когда мы читаем из Ветхого Завета, Самуил получил от Бога откровение, это 1 Царств, 3 глава, 19 стих. «И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся». Это то, что ему Господь открыл в отношении Илии и сыновей. И он боялся сказать этому человеку, что Господь ему открыл. Но когда тот настоял, он пришел и начал ему рассказывать. И ни одного слова не осталось неисполненным. Все в точности исполнилось. Это яркий пример того, как Бог то, что сказал, не пошутил. Но если сказал, то это будет. И в точности до деталей, до самых мелких нюансов. Божье Слово достигает своей цели. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через Слово Господне. Также оно пронзает наши души, сердца до глубины и навет на самые наши любимые места претендует, на наши ценности, что мы больше всего любим, чем дорожим. Но Божье Слово живое, и оно хочет туда прийти, и оно всегда зайдет и скажет: а вот здесь давай наведем порядок. Здесь ты прелюбодействуешь, когда лазишь на другие сайты, на такие запрещенные сайты. Ну нет, ну что, другие же это делают. Нет, ты прелюбодействуешь, потому что написано: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением в сердце своем, уже с ней прелюбодействует. А здесь ты убиваешь. Да где же я никого ничего не убил? Но написано: всякий, кто гневается на брата своего напрасно, тот уже как убийца, подлежит суду. Вот так Слово Божие входит и очень конкретно режет, радикально, с болью. А вот здесь мы начинаем сразу кучу аргументов таких: да нет, мы с тобой, Слово Божие, повоюем. Но другие же это делают, и живые. А Слово Божие продолжает стоять и говорить: так говорит Господь, это грех. Оно такое, Евреям 4:12, Слово Божие живо и действенно, и острее меча всякого, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Не поступки, а мысли судит. Оно туда входит, врывается и говорит: я здесь не хочу мириться с этим злом. И это неправильно в твоей жизни. И это мерзость. И это надо удалить. И здесь нужен порядок Божий. И здесь должна быть правда Божья. И здесь должен быть реальный Бог. Оно достигает своей цели. И когда мы принимаем его таким, соглашаемся и говорим: да, Господи, это я блудник, это я убийца, и я понимаю, что то, что ты говоришь, правда. И я понимаю, что ты мне нужен как спаситель, и я исповедую свои грехи, потому что написано: кто исповедует грехи свои, то ты, будучи верен и праведен, простишь и очистишь от всякой неправды. И это не мои мысли, это твои слова. И я на них опираюсь, и я прошу: оживи мою душу и измени, и сокруши, и прости. И вот тогда оно начинает свое живительное действие. Невидимо, но авторитетно. И это я принимаю в свою жизнь. Оно может быть воспринято верою и укрепляет ее. Посмотрите, каково оно есть поистине, которые действуют в вас, верующих. Вот те люди в Фессалонике, которые были, это были те, которые поверили в эти слова. Вас, верующих. Когда мы вначале, я спросил, почему Слово Божие в нас не работает, это важный момент – веровать, доверять. Оно воспринимается только верою и укрепляет ее. И так написано в послании к Римлянам, 10 глава, 17 стих. Вера-то от чего? От слышания. А слышание от чего? От Слова Божьего. Оно и само воспроизводит, Библия воспроизводит веру. Ее укрепляет, и верой и принимается. Вот интересные такие механизмы, очень много здесь, да? Дает Библия веру, позволяет принимать истину верой и укрепляет веру. Три таких момента. Верую, верую, верую. Чтобы мы понимали, сейчас наша вера должна укрепляться, когда мы слушаем эти слова. И сейчас наша вера открыта для того, чтобы воспринимать Божьи слова. Потому что написано: действует в вас верующих в истину. Не неверующих, которые ожесточились и погнали, а
И, кстати, ожесточения могут быть не только, как у иудеев, физически. Они могут быть в наших запорах, в наших железных замках. Когда мы говорим, я не буду этого слушать, Слово Божие. Мне оно вот так, ваша Библия. Она мне не нужна. Я буду жить так, как я и жил. Если, уйдя из собрания, я остаюсь там, где я был, придя в собрание, значит, верую я не воспринял Слово Божие. Я не стал искать и принимать истину, которая меня обличила, которая меня смирила, и не стал жаждать изменения. Господи, измени меня. Я просто остался там, где я есть. И в итоге вера не срабатывает, не укрепилась, не восприняла истину. И я стал, будучи верующим, неверующим. Вот такой парадокс. Не воспринял веру. Истина Слова Божьего действует в верующих. Там, где не растворяется верою, там действует неверие, даже у тех людей, которые верующие. Но это может быть тонкости, но они важны для понимания. Когда я воспринимаю истину верой, тогда во мне действует Слово Божие, живое. Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Он сказал к людям, которые как бы пришли и уверовали в Иисуса Христа. А Иисус говорит: «Хотите по-настоящему веровать? Будьте в Моих словах. Проникнитесь ими. Верьте Моим словам. Отдайте себя им и живите Мною». Вот такая вера настоящая. Сегодня читайте Божье Слово каждый день, тогда вы будете настоящими учениками. Многие из нас, сидящих здесь, думают, что они верующие. Хотите себя проверить? Честно. Проверьте свое отношение к Иисусовым словам, к Новому Завету и к Старому тоже, ко всей Библии. Вы читаете ее? Вы хотите ее читать? Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Настоящий ученик жаждет Слова Божьего, жаждет Библии. Даже если всего не понимает, он просто хочет ее открыть и почитать, насытить душу. Это признак верующего человека, врожденного свыше, уверовавшего. Тот, который воспринял веру. Если этого нет, большой вопрос, верующий ли я? Это очень хороший тест. Каждый из вас, проверьте себя. Конечно, есть и слабые верующие, которые знают, что Библию надо читать, но не читают. Это им не в плюс. Это напротив. Сколько можно морить себя голодом? Возьмите и покушайте Слово Божие. Каждый день. Физически не забываем почему-то кушать, да? Попробуй себя помори голодом. О, что вы, сразу все узнают, кто я такой. Но почему же мы душу свою так вот истязаем? Почему мы не хотим воспринимать верою то, что нам Господь дал? Да не надо себя обманывать и говорить, времени нету. Куча забот, куча хлопот. На свои любимые вещи и ценности найдем всегда время. А на то, что нужно и на то, что полезно, почему-то времени нет. Итак, мы говорим все сейчас о том, как надо принимать. И некоторые вещи затрагиваем с непринятия Божьего Слова. Мы говорим о тех людях, которые принимают, положительную сторону смотрим и видим, как они это воспринимают. Они слушают, они читают, они жаждут. Нам, конечно же, важно это понимать и видеть, что когда мы хотим чего-то принять из Божьего Слова, надо понимать, что мы будем меняться в жизни. Это нам дается сложно, лишает нас сразу же комфорта. Это нам получается, что нельзя будет то делать, то смотреть, туда ходить, тем заниматься. Создает неудобства, приходится от чего-то отказываться, чего-то лишаться. Делать этого, конечно, не хочется, приходится напрягаться, чтобы открыть Библию и почитать. Даже это тяжело сделать, разве не так? Открыть Библию и почитать надо напрячься. Засередитесь, время выделить, подумать. Это же так сложно. Но это и есть реальное принятие Божьего Слова, которое в нас действует верой. И здесь важно признать Слово как авторитет Божьего Слова. Мы говорили, каково оно есть поистине, как Ветхий, так и Новый Завет. А что это такое авторитет? Так говорит Господь. Абсолютная истина. Принимаю ее, не сомневаюсь, чего бы это мне ни стоило. Как Ветхий, так и Новый Завет говорят от имени великого Бога. Так говорит Господь. Сомнения будут, и они могут быть казаться естественными, но они ложные. Потому что то, что сказал Бог, истина. А как это проверяется? На опыте. Связано с Христом, с апостолами, да и с нами тоже. Все, что нас касается, исполнится и исполняется. Даже простая вещь, которую мы знаем. Возмездие за грех – смерть. Мы все умрем? Умрем. Сегодня, кстати, доказательство этого. Смерть приходит. Это то, что сказал Бог, и оно исполняется. Принять Библию нужно как авторитетно, что это Господь говорит, и принять ее как ту, которая очень логична и точна в исполнении. Ну, мы читали этот текст из Деяний апостолов про то, что Павел доказывал из Писания, открывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. Кстати, когда звучит авторитетное Божье Слово и аргументация очень ясна из Писания, вот это нас должно убеждать. Мы не должны говорить, ну, это мнение этих людей, которые здесь собрались. Это и есть момент сомнения и восприятия Библии как Слова Божьего, как Слова человеческого. Но когда мы понимаем как Слово Божье, мы тогда понимаем эту аргументацию и говорим, да, я вижу, это авторитет, я соглашаюсь, я принимаю. Вторая сфера, мы коротко о ней тоже поговорим, это недостойное восприятие Слова Божьего. Мы говорили о достойном, немножко на контрастах смотрели. Недостойное – это когда это так называемые враги Божьего Слова. Это когда воспринимается Слово как Божье, как Слово человеческое, которое не есть таковым. Да? Вот. Почему сегодня люди недолжным образом относятся к Библии? Почему не верят, не принимают? Почему в церкви не наблюдается в нас интерес? Почему на словах говорим, что авторитет, а на деле даже и не находим возможности открыть и почитать? Потому что воспринимаем как слово человеческое. Кто в первую очередь воспринимает Библию как слово человеческое? И Библия говорит, что это люди неверующие. Восприятие неверующих людей, оно всегда будет как слово человеческое. Посмотрите, что говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 43 по 47 стих. Это он говорит как раз к неверующим иудеям. Они были религиозными людьми. Они знали Библию. Они даже молились. Вот очень хорошо похоже на многих сегодня, да, в разных уголках мира. А он говорит, почему вы не понимаете моих слов, моей речи? Потому что не можете слышать слово моего. И причины этого гораздо глубже просто, чем уши. Он говорит, да ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала, не устоял в истине, потому что нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи и лжец. А как я говорю истину, то вы не верите мне. И 47 стих. Кто от Бога, тот слушает слова Божие. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Вот понятно. Иисус просто диагностировал. Неверующий, не веришь в Бога. Ты не от Бога, поэтому твой отец дьявол. Спроси себя, друг дорогой, который сегодня, возможно, еще первый раз пришел сюда. А мой отец кто? Как я воспринимаю Божьи слова? Верю ли я, что это Богом выдохнутое слово, которому нужно доверить свою жизнь? Или же это просто для меня то, что написали люди? Многие так и говорят, что Библия... А почему Библия? А Коран? А Трипитака у буддистов? А многие другие священные книги, что их нельзя считать авторитетными? Книга жизни, еще там какие-то. Если жизнь человека постоянно характеризуется противлением Божьей истины, то ты не возрожден. Постоянно характеризуется. И вторая категория, почему восприятие происходит как слово человеческого, она касается не неверующих, а верующих, но слабых верующих. Здесь такие приблизительные аргументы звучат. Библия, Библия, жизнь жизнью. Библия, Библия, жизнь жизнью. Да? Послушали казания и пошли себе жить так, как и раньше жили. Но это то, что я сказал, этот человек хорошо, но вот такой философ еще сказал. А вот недавно вот этот певец вот это сказал, а вот тот то сказал. И вот такая вот как бы туманность не позволяет ясно понимать, а что же Бог сказал. Есть Библия, а есть еще другие, кто-то что-то сказал. И вот слабый верующий, он не может понять, а где авторитет. Ну, это же слова хороших, мудрых людей. Конфуция, там, всяких этих. А здесь тоже Библия, тоже мудрые высказывания, слова. И вот, ну, вот что-то похожее, да? Ну, и вот, ну, Божий, не Божий. Да какая разница? Да, какая разница, да, их сегодня уже стал обиходом. Вот. Трудно разобраться, кто прав, а кто нет. Но это ваше мнение, точка зрения. Хотя здесь ясно и четко, убедительно прозвучала проповедь. Но человек говорит, ну это мнение этого пастора, или служителя, или проповедника. Мне оно как-то это. Это и есть тот взгляд слабого верующего, у которого туман в голове. Он не понимает, что слово – это слово Божье, а не человеческое. Но мы сползаем в эту сферу, когда воспринимаем Библию как слово людей. Вот этими всеми позициями, высказываниями, ценностями своими. Поверьте, братья и сестры, это надо разбить. Единственное, что это, кто это может сделать, это само Божье Слово, авторитетное. Тот, кто не хочет покориться Слову Божьему, либо не знает Бога, либо не зрел, не способен отличить добра или зла. Вот эти конкуренты, с которыми мы сталкиваемся каждый день, когда воспринимаем Библию как Слово Божьего, это вот наша лень. Она стоит на оппозиции Библии, это слово человеческое. Зачем ее читать? Я вчера почитал, хорошую проповедь послушал. И сегодня, подумаю о том, что было на проповеди, поразмышляю. Лень читать. Вчера была проповедь хорошая и достаточная. Самооправдание. Читал вчера, сегодня можно и пропустить. Занят, нема часу, устал. Я помню истину, ну так все понятно, что туда идти. Мне тяжело. Там трудно разобраться, кто о чем там речь. Нужно думать для того, чтобы вникнуть. Чуть-чуть позже, давай в обед почитаю, если не прочитал. Или вечером, или завтра. Но другие же живут без этого. Это все признаки восприятия Библии как слова человеческого. Слабый верующий так говорит. Нельзя себя оставлять в таком состоянии. Мы не к этому призваны, друзья. Бог хочет, чтобы мы приняли как Слово Божьего, верую, и оно действует в нас, верующих. Читаем, думаем, живем и просим Божьего благословения на воплощение истины в нас, чтобы работало каждый день. И боремся за это. Какое мое отношение к Библии, к Богу, такая жизнь будет. Либо вот такого дряхлого, либо твердо стоящего, уверенного и ясно понимающего, что происходит вокруг, дающего оценку как своей жизни, ведущего семью свою, понимающего, что в обществе происходит. Это Божье Слово. Вот так Господь говорит. Восприять ее без веры тяжело. Но Господь к этому призывает. Мы немножечко опустим и скажу лишь одно. Когда Иисусу Навину Господь говорил, Он сказал, будь тверд и очень мужественным. Тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот какой путь предлагает Слово Божие и сам Господь. Пусть не отходит, поучайся, и тогда будешь успешен в жизни твоей. Простой секрет, простая истина. Давайте возобновим ее в своем сердце. Попросите у Господа сейчас, сокрушаясь и плачась, что забыли эту истину. что где-то уже налет этой суеты, этого земного взгляда просто вас сковал. Попросите его снять его, почистить ваше сердце и душу. И как проверить себя на принятие Слова Божьего? Оно всегда связано со страданиями. Когда мы читаем с 14 по 16 стих, он говорит, что вы сделались подражателями церквям Божьим в страданиях. Те от иудеев, а вы от своих соплеменников. Ложное восприятие Слова Божьего, оно всегда будет нами обнаружено через страдания, через гонения. Когда скорби приходят в нашу жизнь, мы видим, по-настоящему я уверовал и живу Словом Божьим. Или же нет. Настоящее, истинное восприятие Слова, оно сохраняет верность и постоянство в любых трудностях в течение дня и в течение недели, в любых обстоятельствах, давящих нас, в любых гонениях и даже в борьбе за время в чтении Слова Божьего. Это тоже своего рода трудность. Но настоящее восприятие Слова, признаки определяются или через гонения, через испытания проверяются, я настоящий или нет. Ведь когда Иисус притчу говорил, он сказал, что когда семя упало и возникли тернии, он сказал, когда пришли скорбь и теснота, семя увяло. Ложный человек, который по-ложному воспринял Слово Божие, не устоит через страдания. Настоящий устоит. Поэтому когда приходит испытание, проверка нас на восприятие истины, знайте, это от Господа благодать. И оно дано, чтобы выросло настоящее Слово Божие, наше восприятие к Нему, наша вера. Истинный верующий сохраняет верность и постоянство в трудностях, верность своему Слову Божьему. Ложный, он всегда будет уходить. Вот человек принял вроде Слово Божие, пришел в церковь, все хорошо, прекрасно. Потом какие-то заботы, трудности, нету. То на группах был, то нету. То в собрании был, и уже нету. Где ты? Что с тобой? Да вот обстоятельства, да вот то задавило. Да там трудности с финансами, да там родственники смеются, да там то. И оно у него угасло. Через страдания вы можете проверить, по-настоящему вы верите или нет. И мы посмотрели вот на эти три категории. Первое – истинное восприятие. Второе – Слово Божие, как Богом выдохнутого Слова. Второе – как Слово человеческое. И третий момент – как Бог нас проверяет через страдания. Мы коротко вот это вот увидели из этого отрывка. Но чему это нас учит? Я хотел бы обобщить это и подвести к практике нашей жизни. Как мы относимся сегодня к Божьему Слову? Давайте вот эти вопросы задавая, это вопросы не просто анализа, но и решений. Что я точно сейчас начну менять в своей жизни по отношению к Богу и к Его Слову? Как можно будет проверить это завтра и в субботу вечером, в течение каждого дня? Как я поменяю свое личное отношение к Богу и к Его авторитетному Слову? И как это можно будет проверить в субботу вечером, 18.01.20? Но в субботу вечером это же целая неделя. А давайте с понедельника, 13.01, в 6 часов вечера. Как вы можете сами себе задать этот вопрос? Что поменялось в этот день у меня по отношению к тому слову, которое я принял? Как я смогу познавать Христа при чтении Библии и текста? Как я увижу то, что Павел проповедовал из Ветхого Завета и сравнивал с Христом? Где Иисус мне сейчас открывается? И что Он мне конкретно говорит? Я должен поменять в своей жизни. Какой будет моя молитва на день после прочтения Его Слова? Как я буду читать Библию с утра, или в обед, или вечером? С каким сердцем я буду подходить к Богу? И какой будет моя молитва после того, что я прочитаю? Господи, благослови меня на этот день. Аминь. Или я буду трепетать и говорить: Господь, будь моим пастырем сегодня, который поведет меня на разных долинах и приведешь меня к водам тихим. Если это Псалом 22, который вы прочитали. Помолитесь по этому тексту, который вы прочитали. Очень простой молитвой. Попросите, поблагодарите Бога за то, что в этом отрывке вы увидели, Он совершает в вашей жизни. Второе, попросите у Него прощения за то, что не всегда вы, допустим, доверяете Ему как пастырю. И третье, попросите Его вводить вас, как пастырь, на этот день. По этому отрывку помолитесь. Реально, чтобы это Слово Божие воспринялось и жило в вас. И когда вы пойдете жить, вокруг чего будет сфокусирована ваша жизнь на протяжении этого дня? Будете ли вы думать об этом отрывке при каждом мгновении, вспоминая его, при каждой ситуации? Или же он просто так останется в небытие? Пусть эта истина продолжает вам напоминать. Это Слово Божие. А Джонни Буньяни говорили, если его порезать на кусочки, из него будет течь Слово Божие. Он ясно видел каждый шаг своей жизни в свете истины Божьего Слова. Вот почему мы сегодня ослабели. Вот что нам необходимо. Какой я смогу быть, каким я буду растущим учеником Христа сегодня, после услышанного текста, который мы разбирали? Каким я буду растущим учеником Христа после этой проповеди? Пусть Господь нас благословит в исполнении Его Святым Духом в этом благом, благословенном деле. Аминь. Помолимся. Да, Господи, мы знаем, что действительно для нас Твое Слово, оно и светильник, и мощный инструмент дии, Господи. Пробачу дуже часто, і я забуваю, Господи, про вплив, про життя Твоє, Господи, в Слові Твоєму. Пробачу дуже часто, Господи, дійсно відлікаємось і думаю про щось, те, що мені дорого і цінне, про щось те, що на землі, а не про те, що Ти говориш. Як я повинен впливати, Господи, на своє серце, на свої... на свій дім, Господи, на свою сім'ю і на навколишніх людей, Господи. Дуже прошу пробачення і прошу, допоможи нам кожному, Господи, бачити саме Тебе в Писанні, да, Господи, бачити те, як Ти жив, не хлібом, а словом, Господи, і навчи, Господи, так само жити, Господи, і змінюй життя сили Твоєї, Господи. Я прошу благодаті Твоєї. Керуй, Господи, Ти сам і життям, і думками, і почуттям, Господи, кожного з нас. І ми молимось, Господи, щоб Ти змінював нас, щоб впливав, Господи, своєю силою і благодаттю, і щоб ім'я Твоє звеличилось. Там, де ми будемо сьогодні, Господи, нагадуй нам істину Твою, і нехай Твоє Слово буде живим і діяльним в нас. За все, Господи, що Ти даєш, ми славимо Тебе. Перевіряй нас, Господи, не давай нам бути такими, які ми були до цього часу, а дай нам, Господи, Твоїх змін. Допоможи дійсно відректись від тих речей, які нам заважають сприйняти істину Твою. І я прошу благословіння і благодаті Твоєї. Будь з нами, Ти наш Боже. Амінь.